обычными людьми. Вот. И у нас вообще выставки наши всегда рождаются как бы потуще спонтанно. Потому что, собственно, вообще эти все иконы, это написано одним человеком, очень известным современным иконописцем Александром Ивановичем Чашкиным, который стремится как раз как бы к возрождению византийского стиля в иконописи и продолжению вообще традиции русского иконописания, которое тоже активно, так сказать, вот, питалось византийской традицией. Значит, он вообще очень известный художник, вот желающий, я потом, просто вот здесь есть у нас два альбома, и можно их просто вот так вот открыть, потом взять и посмотреть. Значит, это его альбом, где все его работы. Но для того, чтобы вы понимали, какой это масштаб, он, например, в Дмитриевской часовне, которая на Красной площади, которая установлена, там, собственно, его икон. Он расписывал Ланно-Богословский монастырь под Лизаром. Он расписывал знаменитую Никольскую церковь. Это домовая церковь Толстых, вот устанавливалась, когда она в Ясной Поляне. Он расписывался в собор в Вашингтоне. То есть он действительно очень известный, действующий и творческий такой иконописец, который, как, во-первых, сама судьба его очень интересна. Вот мы понимаем, что как бы художник, и особенно церковный художник, он может родиться как бы в любой момент. То есть он сначала, его жизнь, он очень много профессий сменил, он об этом пишет вот тоже. В своем журнале, в своей этой книге, в интервью. И, собственно, его путь в иконопись, он шел параллельно вот его религиозным исканиям. Значит, он стал художником как? То есть он сначала как бы обернулся к вере, обратился к вере. И вот в Свято-Даниловом монастыре, значит, там работал тогда вот знаменитый иконописец Зенон. Он вообще очень известная фигура вот в истории иконописи 20 века. Его называют современным Андреем Рублевым. Вот, и он, значит, как бы сначала стал помогать просто этому Зенону, вернее, даже смотреть, как он, так сказать, пишет. И он вот год был у него в таких подмастерьях, в некотором смысле. Потом он стал ему постепенно, просто, он говорит, я сначала просто смотрел, как он размешивает краски. А потом он стал постепенно ему помогать. И в конце концов он вырос вот сам в такого современного творца. Причем, чем интересно еще его творчество, что оно рождалось вот на стыке вот этой русско-византийской как бы иконописной традиции и, скажем, творчества все-таки русского авангарда 60-х годов, в которых как раз религиозные искания тоже были очень сильны. Он дружил, вот тут у нас, значит, как эта выставка построена, мы не только даем, там внизу у нас как бы разные книги, вот от Евангелия, богослужебных книг, которые были в обиходе жизни, да, вот верующего человека, Древней Руси, нашего современника, до как бы философских книг, книг таких духовных спутников самого Чашкина, я еще скажу об этом. И кроме того, вот среди книг его современников и вообще, которые питали его творчество, здесь есть альбом как раз Александра Харитонова. Это совершенно замечательный художник вот как раз русского авангарда 60-х годов, который абсолютно был пронизан вот идеями русской религиозной философии, вносил ее в свою живопись. И у него, можно сказать, вот этот литургизм, как вот говорил Федоров, да, у Федорова была идея внехрамовой литургии, то есть что как бы разрыв между храмом, в котором мы приходим на молитву, приходим, да, как-то стараемся себя собирать, и вот всей внехрамовой жизнью, которая идет совсем другими путями, это не должное состояние мира. И русская религиозная философия, как и русская литература, как Достоевский, все время стремился этот разрыв преодолеть, да, между храмом и внехрамом. И была такая идея как бы литургизации культуры. И вот, то есть, когда вот как бы религиозное начало, духовное начало, оно дышит в других жанрах, которые, может быть, формально совершенно не связаны там с церковным искусством или в других сюжетах, в сюжетах светской живописи. И вот если вы полистаете, я тоже для желающих могу открыть, посмотреть этот альбом Александра Харитонова, совершенно замечательный художник, он с ним дружит. То есть это вот очень интересная иконопись, которая рождалась вот на этом стыке. И он, кроме того, еще такой философствующий иконописец, потому что ведь вы знаете, наверное, что в 1913 году, вот когда была первая выставка русской иконы, это известная была московская выставка, когда вообще и деятели русского искусства, и эпохи символизма, да, вот и символисты, и деятели авангарда, они открыли вдруг весь этот материк, действительно он выплыл. На них вот этой русской иконописи со всем ее символизмом высоким, с ее как бы идеей как раз движение вот от бытия к благобытию, с идеей преображения мира, вообще чаяние преображения мира и вот той самой праведной земли, сейчас мы все это тут увидим. Вот, вот все это выплыло на них, и они тогда, вот и замечательный наш, не случайно многие деятели авангарда, они питались фактически
Вот это иконописная традиция. Если вы посмотрите на работу, например, Павла Филонова, там «Христианская семья, святое семейство», да, или там другие его работы, мы увидим, как поэтика русской иконы и цветовая, главная цветовая символика там работает. Или, например, Василий Чекрыгин, который говорил, что русская икона просветляет мировоззрение. Знаменитый Василий Чекрыгин, да, собрат Маяковского, иллюстрировавший первую книгу Маяковского «Я», потом создавший целую серию вот такой росписи собора воскрешающего музея, очень интересовался идеями Федорова как раз. Вот, такого искусства, преображающего жизнь, да, преображающего и спасающего мир. Вот все это как бы шло из вот этого родника русской иконы. И вот как раз Чашкин, он тем известен, что он такой читающий художник, то есть он действительно читающий иконописец. Он читает не только святых отцов, потому что мы понимаем, что вообще для иконописца же очень важно, это немножко другой жанр творчества. То есть, скажем, там не может быть такого разрыва, вот что мы, с чем мы часто сталкиваемся, когда мы читаем как бы произведение писателя, а потом как бы сталкиваемся с ним самим и видим какие-то негативные проявления, или там, я не знаю, что-то узнаем из его жизни, мы понимаем, что как бы какие-то высокие смыслы, которые там звучат в его художественных произведениях, а он сам как бы гораздо сложнее, может быть, не соответствует тем идеалам, которые он проповедует, у нас возникает такой диссонанс внутренний, да, мы начинаем думать, как же это так, мы начинаем горевать. Вот, то есть вот в принципе, как бы художник, творец, может не соответствовать вот уровню своих произведений. Хотя это, в общем, не очень хорошо. И русская литература, она шла как раз к стремлению соответствовать. Поэтому Толстой, так сказать, да, вот он выходил в учительную публицистику, скажем, роман «Воскресенье», пишет уже как художник, мыслитель, как религиозный деятель. Но к этому надо было прийти. И вот, а иконопись в иконописи, это всегда должно быть вместе. Там не может быть иконописец человеком как бы абсолютно вот расхлябанным. То есть и иконопись, она идет параллельно вот этому внутреннему делу, параллельно аскетике. Там как бы художественное творчество и аскетическая практика, они как бы соединены воедино. Вот это очень важно. И Чашкин это тоже в себе являет, потому что он действительно глубоко верующий сам художник. И кроме того, он еще питается, и это вот поняли русские религиозные философы, и он питается тем, что они писали о русской иконе. Вот, то есть как они ее осмысляли. Значит, как раз вот именно тогда это было понято, вот эти пути как бы искусства и аскетики, которые сходятся. И, например, замечательная, конечно, работа «Умозрение в красках» Евгения Трубецкого, три очерка о русской иконописи, где вот он, это крупнейший наш философ, религиозный философ, который как раз пишет вот об этой символике русской иконы. И, соответственно, тема, вот, которая, главная тема, которую русские религиозные философы взяли, это тема как раз преодоления разрыва между храмом и нехрамовым, искусство, которое должно как бы нести все-таки нам чайное как бы, преображение мира, братства, да, родства, любви. Вот все это у них звучало. И поэтому мы здесь вот выставили книги тех религиозных философов, которые читал Чашкин, которыми он как бы питался вот уже в своем иконописном творчестве. Вот, то есть тут вот философия общего дела Николая Федорова. Там дальше вы увидите труды русских религиозных философов, замечательная работа «Смысл творчества. Опыт оправдания человека» Бердяева, Булгакова «Философия хозяйства», который говорит о том, что сама экономика, она должна быть тоже просветляться, она должна встать такие на религиозные рельсы. Она должна стать таким божественным как бы домостроительством, сотрудничеством Бога и человека в преображении Земли, не в уничтожении Земли, да, не в устроении здесь глобальной помолвки, а наоборот в осветлении мира. Да. Вот этот экологизм христианства тоже звучал у русских религиозных философов. Потом там вот вы увидите, это тоже очень важно, как тема искусства, иконописи вот в этих нижних витринах дается сквозь призму энциклопедического словаря. Но мы, конечно, работаем на тех книгах, которые в нашей коллекции, это новые энциклопедические словари, где тоже это звучит. Ну и труды вот русских религиозных философов, и богословские труды, вот это уже как «Жития святых», да, так сказать, и труды святых отцов, то есть то, что вот как бы фактически питает вот иконописное творчество, да, вот это вот можно все пройти посмотреть. Там вот тоже книги писателей, русских писателей, которые тоже Чашкин читал, там от Достоевского, там Великий Печерский, Достоевский и другие, да. Вот это все он читал. Ну, теперь давайте, может быть, пройдемте, просто немножко вот посмотрим его язык. Вот, и дальше потом вы посмотрите уже более подробно. Значит, первая серия, которая здесь представлена, вот эти высокие иконы, цикл высоких икон, это 10 икон. Вообще их больше им было написано, он их предполагал. Они, это серия жизни спаситель. Он как бы вот, они не все у нас здесь представлены, потому что часть уже ушла в какие-то коллекции, но вот это как бы он евангельскую историю от Рождества до воскресения Господа. Вот Рождество, вот воскресение, да? Значит, Рождество. Вот давайте просто коротко о языке вообще икон, о ее пространстве, о чем очень много писал, кстати, и Павел Флоренский, тоже вот философ. Там вот стоит его книга «Иконостас», которую, конечно, символика иконы, иконостаса. Значит, вообще, вот понимаем, что такое иконопись? Как Федоров говорил, грамота для неграмотных. Понятно, что когда была крещена Русь, народ вообще не понимал, во что он крестился. Они там Перуна со слезами провожали, значит, по реке, да, по Днепру. Вот, значит, нужно было научить народ, поэтому первые школы. И вот люди не умели читать. И поэтому вот храм и его росписи, а росписи в храме были не только внутренние иконы, но и наружные, они как раз были таким образным, как бы, введением в христианство, введением в веру. Они соотносились с тем, что люди слышали на службе. Вот это вот очень важно. И вот, пожалуйста, вам вот Рождество. Ну, главное ключевое событие христианства – это Рождество Христово, да? Фактически эта икона, она нам всю историю Рождества, вот, как говорится, в одном, на одном полотне, то, что последовательно мы, может быть, с вами дали бы в нескольких событиях, дали в нескольких картинах, она все нам рисует на одной картине, потому что, значит, Богородица, как вы помните, в пещере, да, или, так сказать, в хлеву, там разные есть версии, она, значит, родила и спеленала младенца Иисуса. Дальше где-то, значит, тут же появилась, ну, вслед за этим Рождеством, появилась знаменитая звезда, вот эта вот, да, на востоке, которая как бы знаменовала рождение Спасителя. Это следующий сюжет, но он уже здесь одновременно представлен. Вот там ангелы, да, которые воспевают славу Господню и эту звезду, да, о том, что воплотился Спаситель мира. Дальше пастухи, которые увидели эту звезду, это следующий сюжет. Они увидели, и они пошли поклониться небесному младенцу. Вместе с ними пришли вот эти овечки, и вот уже, пожалуйста, значит, пасущиеся стадо, они заглядывают в колыбельку младенца. И здесь сидит благообразный Иосиф, которого смущает немножко бес, потому что он как бы думает, ну а вообще, что это все-таки за младенец-то родился? Потому что она же непорочна была, да? То есть это такое непорочное зачатие, непорочное рождение. Но вот в какой-то момент его начинает смущать этот, так сказать, вот некие сомнения. Вот он сидит тут задумчивый Иосиф. То есть там еще бывает, что на иконах Рождества еще изображают волхвов, которые идут, увидели звезду на востоке, идут поклониться младенцу. Все одновременно, все события одновременно. И что у него еще важно, вот как бы мы понимаем, что такое Рождество. Это обетование спасения мира, потому что мы понимаем, что после того, как человек согрешил, в мир вошла смерть, значит, мир фатально стал подвластен смерти. А там еще братоубийство. Каин убил Авеля. Значит, вражда, рознь, да, как бы нестроение в человечестве. И как бы из этого мир вырваться не может. И вот приходит Христос для того, чтобы возвещать другой порядок. Потому что он дает одну заповедь. Он говорит, заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Он дает совершенно другой строй отношений. И это как бы надежда всего мира, понимаете? Поэтому вот она возвещается здесь, да? Потом крещение Господне. Вот это вот тоже следующий, как бы очень важный сюжет жизни Спасителя. Это когда Христос приходит на Иордан креститься от Иоанна Крестителя. Иоанн, он, между прочим, его родственник. Вот, он на полгода младше, то есть старше, наоборот, Христа. Вот, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Такова его проповедь, и когда Христос к нему приходит, мы помним, где вот, ну, все, конечно, помнят, какая знаменитая картина 19 века, которая воспроизводит этот сюжет крещения Господня, который еще есть и Богоявление, потому что там во время крещения, во-первых, приходит Христос, который второе лицо Троицы, да, Святой Дух в виде голубя нисходит, и глаз Господень, сей Сын мой возлюбленный, о нем мое благоволение. Значит, что здесь является? Здесь является то, что изображено вот на том столбе. Это Троица. То есть мы понимаем, что явление Троицы. А что такое Троица? Да? Бог единый в трех лицах. Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. Зачем христиане верят в Бога, как бы такого почему-то в трех лицах единого? Зачем? Почему недостаточно монотеизма? Почему недостаточно, скажем, так сказать, вот как в иудаизме, да, Бога Яхвы, или, скажем, в мусульманстве, да, Аллаха? Почему нужна вот этот коллектив-то какой-то? Для чего он нужен? Об этом нам очень хорошо скажет преподобный Сергий Радонежский. Вы потом туда пройдете, увидите его икону, которую написал тоже Чашкин.
который поставил храм Святой Троицы во время усобицы на русской земле. И он сказал: «Взиранием на Святую Троицу побеждайте страх пред ненавистной раздельностью мира». То есть вот Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух, да, это как бы божественная семья, которая связана как? Не слиянно и нераздельно. То есть они не сливаются друг с другом для неразличимости. Там ни одно лицо не может использоваться другим, как мы часто делаем, или приноситься в жертву каким-то глобальным идеям, да, когда человек становится просто в этой молотилке истории, просто перемалывается. Вот. И в то же время человек не может быть один. Вот как помните Раскольников, который убил старушку и ушел в свой угол. И это абсолютная смерть духовная. То есть он не может отсоединиться от других людей. То есть полнота, вот раскрытие личности только во взаимодействии с другими. Об этом очень много пишет русский религиозный философ, об этом христианство говорит, об этом говорит литература. Вот очень много как бы это свидетельствует. И вот этот образ Троицы, как бы Троица открывается человечеству, она открывается вот здесь, она открывается здесь как раз вот в этом акте крещения, когда Христос приходит креститься, значит, «Сей Сын мой возлюбленный, говорит, глаз Господень Бога Отца, и Бог Святой Дух в виде голубя всегда традиционно изображается». Дальше там было много сюжетов, проповеди Спасителя, но этих икон у нас здесь нет, просто они ушли сейчас в другие коллекции, а здесь мы видим дальше, да, следующий сюжет – это распятие. Это распятие. Я еще обращаю ваше внимание, знаете, на что? Вот посмотрите, пожалуйста, что у него все время на иконах, вот, во-первых, какая у него техника. Вот посмотрите, маленькими такими, почти, да, такое точечное письмо. Вот это у него идет от как раз Харитонова. Это именно у нас была здесь однажды однодневная выставка Александра Харитонова, потому что у него очень дорогие картины, их невозможно вывешивать в библиотеке. Но его вдова у нас здесь проводила вечер памяти своего мужа. И вот мы видели эти картины, это абсолютно точечное письмо. Там есть, вот, и вот посмотрите, какие здесь, да, вот. Но что там еще интересно? Вот это небесная сфера, которая там наверху, да, как будто бы небо или даже космос. Вот это на всех иконах Чашкина, вот вы пройдите, прям посмотрите, вы увидите у него все время этот космос, как бы это звездное небо, вот этот космизм русской иконы, который как бы, вот, то есть фактически события вот этой священной истории, они происходят не просто на Земле, они как бы происходят в мироздании, в космосе, они как бы распахнуты, они относятся не только к тому, что происходит на Земле, это обетование того, что должно преобразиться как бы все бытие. То есть вот это вот очень важно, у него все время на иконах вот этот какой-то, это как бы божественный план. И распятие, да, распятие, ну это уже как бы так финальные сюжеты жизни Христа, когда мир вообще распинает своего Бога. Что здесь интересно, вот символики иконы, можно подойти поближе, чтобы кто тут не видит. Вот, во-первых, знаете ли вы, что это такое за череп с костями здесь, который на Голгофе, да, где распят Христос? Кто-нибудь знает? Что это за череп?
Адам.
Адам, конечно. Адам. Потому что Христос, его еще называют вторым Адамом. Но мы знаем, что Адам приступил как бы волю Бога. Да? Он отступил и тем самым вверглось все мироздание в грехопадение. Христос второй Адам. Он воплощается. Что еще важно? Почему важно вот, как бы Рождество и почему важно потом крещение и вообще вся земная жизнь Спасителя? Ведь понимаете, ведь во всех мировых религиях Бог... Бог неизмеримый, его невозможно видеть людям. Это как бы совершенно другая реальность, потому что это такая как бы сила, мощь, так сказать, любовь, полнота творчества, что нашему вот смертному человеку невозможно встать лицом к лицу к Богу. И невозможно, в принципе, как бы его осязать, понимать и так далее. А что происходит в Боговоплощении? Что вот этот Бог, который сотворил весь этот мир, он вмещается в нашу смертную, тленную, противоречивую плоть, да, в нашу плоть, и он ее фактически выводит к преображению, он ее как бы раскрывает, раскрывает мир. Вот давайте мы сейчас на секундочку подойдем сюда, потому что, к сожалению, просто у нас и в этой серии нет этой иконы, но ее можно посмотреть, просто чтобы как-то этот сюжет мы понимали. Вот эта икона преображения, это одна из более ранних икон Чашкина, значит, она рисует как раз очень важный эпизод вот жизни Спасителя и проповеди, когда Христос взял двух своих учеников и возвел их на гору Фавор, и там он преобразился перед ними. То есть вся его плоть просияла, она стала осиянным таким как бы нетварным божественным светом. Он как бы показал, каким может быть человеческое естество каждого из нас, вот какими мы можем быть. И не случайно Достоевский потом будет писать, что Христос – идеал человека во плоти. И вообще русская литература, она постоянно будет двигаться вот к этому образу, он у нее будет, знаете, как маяк такой. И вот он там преобразился, и вот эти ученики, они, значит, там как бы, так сказать, упали и вообще смотрят, что происходит, явился, там беседовали с ним Моисей и Илия, вот они беседовали с Иисусом, и просияло все его естество. То есть вот это вот как бы знак того, чем, и поэтому мы преображение когда празднуем? 19 августа. Самый пик, кстати, лета. Совершенно обычно бывает очень красивой в это время вся природа, она как будто бы вся этим фаворским светом как бы преображается. Плоды уже земли, приносят освещать их в храм, там яблоки, сливы, виноград. То есть как бы вся природа, все материальное естество, оно как бы возносится к Богу, оно как бы чает вот этого преображения. Вот это значит преображение Господне. И вот дальше раскрытие. Поэтому Христос на кресте, что Он делает? Ведь это же можно себе представить. Он просто вместился вот в человеческую душу, а еще и как бы понес, ну, потому что от людей вот такое, да, страшное наказание, но Он фактически добровольно приняв вот эту муку, Он и умирает на кресте. Он как бы искупает этот грех Адама. И поэтому Его кровь, она как бы орошает вот этот вот, так сказать, вот эти кости, которые печают как бы вот этого, так сказать, воскресения. Ну и дальше мы видим вот два очень важных сюжета. Да, давайте мы сначала вот сюда. Вот там рисуется само воскресенье. Вот это икона воскресения Господня. Но что здесь за сюжет? Мы, вообще воскресенье в иконографии, оно имеет как бы две версии. Вот одно, мы, наверное, часто его видим, когда воспаряет Христос, как бы вылетает, так сказать. Это одно, оно более позднее. А вот как называл Федоров, он говорил, любимая икона русского народа. Вот, и даже если вы помните, вот, это сошествие Христова, которое описано в одном из Евангелий, которые не вошли вот в этот самый канон четырех Евангелий, но оно не является отреченным, а оно входит в так называемое церковное предание. Вот, это Евангелие от Никодима, так называемое. Тот, кто был Никодим, он был вообще иудеем. Причем, как бы, который в какой-то момент, вот увидев Христа, он вдруг понял, что что-то вот, он хочет задать ему вопрос. Он пришел к нему как-то ночью, тайно, потому что если бы это обозначилось, то он мог бы очень сильно пострадать. И он беседовал со Спасителем о чем? О рождении свыше. Христос ему говорил, что вот надо родиться свыше, что есть природное рождение, когда мы рождаемся от наших родителей, а есть рождение свыше, когда мы рождаемся как бы от истины, от духа, от любви, от Бога и так далее. Вот это рождение свыше. Вот. Потом Никодим, кстати, будет одним из тех вместе с Иосифом, которые погребут тело Спасителя. Вот тоже нет у нас этого снятия с креста и оплакивания здесь, но вот они погребут тело Спасителя. Они у Пилата пришли, попросили тело Иисуса и, значит, его погребут. И вот это сошествие в ад. Но вот здесь оно немножко так изображено. Знаете, вот тут он позволил себе некоторую такую, ну, сейчас я расскажу. Значит, что там описано в этом Евангелии от Никодима? Когда Христос в Великую Субботу, когда Он еще как бы в гробе, на самом деле Он сходит в ад. В ад, где томятся души умерших по иудейскому, так сказать, учению. Вот, они, ну и, кстати, в античной традиции тоже души умерших сходят в аид или в ад, и там они томятся. И вы помните, как говорит тень Ахилла вот в, да, значит, в Илиаде, нет, или в Одиссее, сейчас я уже не помню. Ну, опять, прошу прощения. Лучше бы я как паденщик, так сказать, работал в поле, чем мне лучше быть паденщиком последним, так сказать, вот в, на земле, но живым, чем царем в царстве мертвых. То есть жизнь там не завидна. И вот что он делает. Он выводит, вот посмотрите, вот кого он выводит? Женщину и мужчину. Кто это, как вы думаете? Кого он выводит из ада? Он как бы разбивает ад. Даже мы можем лучше вот здесь это посмотреть, потому что это еще один из вот. Вот опять сюда. Что-то лучше видно, а там вот так он прокомментирует. Вот, посмотрите. Эта икона тоже Чашкина. Она просто, опять же, более ранняя, не из этой серии, но неважно. Но она просто зато показывает сам сюжет. Вот он сходит, вот этот крест накрест, это его крест. Вот черное вот это как бы образ этого ада, сени смерти, да, потому что всегда аид и ад – это место, лишенное света. И Христос, как свет миру, он сходит в этот ад. И что он делает? Вот эти ключи, видите, ключи и гвозди, которыми заколочен этот ад, по принципу «оставь надежду всех сюда входящих», да, он разбивает этот ад, выводит оттуда вообще всех он оттуда выводит, но изображается на иконах всегда, что он выводит Адама и Еву. Он выводит про отцов, тех самых, через которых грех и смерть как бы фактически входят в мир. Адама и Еву, вот он их выводит. Но у Чашкина, вот посмотрите, обычно всегда это рисуется как вот этот разъятый ад, но посмотрите, что делает Чашкин здесь. Вот здесь рисуют разъятого Христа. Я, кстати, его спросила сразу, как он принес эту икону, я говорю, скажите, пожалуйста, потому что он вообще всегда в своих иконах. Вот это интересно, что он, с одной стороны, следует церковному сюжету и иконописным традициям, потому что в иконописании, в отличие от светской живописи, там все-таки такой жесткий довольно канон. То есть там фантазии, в общем-то, не так полагаются. Но, тем не менее, иконописец может вводить какие-то элементы. Вот здесь он ввел довольно смелый такой образ, он ввел как бы умершего Христа. То есть он в какой-то момент тоже как бы оказался вот в этой обители смерти, и он разрушает этот ад, выходит оттуда сам и выводит за собой Адама и Еву. Так он интересен. И опять вот мы видим вот этот как бы космос, который чает преображение. По поводу космоса чающего преображения есть еще одно изображение. У нас, к сожалению, нет этой работы, нет этой иконы, но эта икона вот сошествия Святого Духа на апостол. А это уже как бы в Деяниях апостолов описано, когда Христос уже даже вознесся на них. И вот это Пятидесятница, 50-й день после Пасхи. Мы празднуем Троица. Это вот, собственно, Троица, вот, когда как бы сошествие Святого Духа на апостолов, и они научаются говорить на разных языках и могут стать проповедниками Евангелия всему миру. То есть как бы опять явление Троицы, явление Пресвятой Троицы, поэтому вот праздник Троицы мы празднуем. Там вот на этих иконах, там как изображается? Вот сидят апостолы. Они как бы собрались в храме, сверху сходят огненные языки, то есть это как бы образ Святого Духа, который озаряет их, такие лучи света. А внизу там тоже вот примерно как вот эта вот пропасть ада, но там вместо черноты, там вот такой темный образ, как бы похожий на Вселенную, и сидит некий мужчина с бородой. И кто это такой? И там обычно написано «царь» или «царь космоса», или царь космос. Это вот обычно всегда на тихо. То есть фактически это как бы царь космос, вот он там сидит и ждет, пока эти, значит, небесные огненные языки вот его сойдут и его тоже обожат и преобразят. То есть вот, вот этот, вообще вот русская икона, и вообще икона любая, и византийская, и русская, она, конечно, космогонична. То есть она постоянно вот выводит к эту тему преображения всего материального бытия, не только человека. Это вот к вопросу о том, беловодье оно все-таки там только в душе, или оно должно все-таки вот, вот во всем мироздании. Вот все-таки иконопись, она как бы на тому, что это должно быть в связке, как бы, вот этот самый образ. Ну, естественно, вы, наверное, знаете, сейчас мы еще дойдем до тех икон, еще тоже вот это вот пространство иконы, оно тоже же совершенно другое. Посмотрите, какая тут перспектива. Ведь у нас обычно всегда, когда мы смотрим на картину, то, что находится дальше, оно мельче, да, то есть у нас вот так вот сходится. А здесь обратная перспектива. И почему это сделано? То есть мы как бы отсюда, а оно входит в пространство в нас. То есть именно этот происходит момент встречи, как бы вот этого, так сказать, должного строя мира, который рисует икона, всегда образ должного, да, божественной реальности, которая входит в нас. Вот, и мы лицом к лицу с ней встречаемся. Вот эти две иконы, это значит как раз знаменитый эпизод жены мироносицы. Видно, да, хорошо? Вот это вот жены мироносицы при гробе Господнем. Это тоже очень известный эпизод из Евангелия, когда вот уже Христос во гробе, он погребен, то есть он-то сходит в ад, но еще никто про это не знает, и что он воскрес даже не знает. И вот две, значит, там Мария Магдалина и Мария Клеопова, по-моему, значит, две прекрасные женщины. Одна из них была блудница когда-то, Мария Магдалина, да, которая, так сказать, известно по Евангелию, помазала ноги Христа миром и утерла их своими волосами в Великую Среду. Они пошли помазать тело Христа. Вообще, это тоже вот очень интересный для осмысления сюжет, который тоже русские религиозные философы осмысляли, что Господь явился женщине. Он явился вот впервые, да, вот впервые, вот, ну не то, что он явился, ну как бы, да, он, во-первых, явился Марии Магдалине там на дороге, но главное, что он вообще вот первую весть о воскресении несут женщины, вот эти жены мироносицы. Вот они пришли к гробу, увидели ангела, раскрытый гроб, там пелены, вот эта плащаница знаменитая, да, которая, на которой лик Спасителя, да, отпечатался. И, значит, вот этот самый ангел, который сказал, его здесь нет, он воскрес, вот эти жены мироносицы, вот. И вот это уже сюжет Вознесения Господня. Это вот Вознесение Господне, это вот уже как бы на 40-й день, вот как раз
после воскресения уже как бы Господь уже вознесся. Вот, вот мы можем тут посмотреть потом эти. Ну и несколько еще икон, которые тоже здесь в коллекции. Есть еще один образ жил в Вероносе. Вот видите, они пелены видят вот эти гробные, в которых было спеленуто тело Господа. Вот они тут пришли. И вот два как раз очень я благодарила Александра Ивановича. Значит, что он нам Сергия Радонежского сюда принес эту икону. Он довольно давно она написана, потому что она как бы вот как раз об этом вот дает нам ключ вообще к теме христианства на русской земле, как к теме совершенного строя жизни, да, преображения человека и всех социальных связей. Да, вот, вот преподобный Сергий Радонежский, который строил, ставил образ Троицы, вот она не случайно у нас там заглавная, она у нас такая смысловая как бы доминанта нашей выставки, как образец для всего человечества, как мы все должны относиться друг к другу, как народы должны относиться друг к другу, потому что, да, именно так, вот в русской религиозной философии у Достоевского была идея христианской политики, он говорил, что надо, чтобы в политических организмах было тоже братство, было такое же сработничество. Мы сейчас, конечно, далеки от этого очень, но тем не менее они вот чаяли, что когда-то мир до этого дозреет. Может быть, путем каких-то катастрофических ситуаций, когда мы, может быть, уже дойдем до порога самоуничтожения, мы поймем, что так нельзя, я не знаю, но, по крайней мере, вот они этого чаяли. В конце концов, Сергий Радонеж свою проповедь Троицы произносил тогда, когда были такие усобицы на русской земле, еще был татаро-монгольская ига, поэтому, ну, в общем, как-то надежда у него была. И Серафим Саровский. Вот для нашего патрона, нашей библиотеки, Николая Федоровича Федорова, да, философа, одного из русских религиозных философов, это было два любимых святых. Он их очень любил. Вот Троица, он о преподобном Сергии очень много писал. И второй преподобный Серафим Саровский эту икону написал Александр Иванович Чашки прямо к нашей выставке. И первая ее презентация, она здесь. Больше она еще нигде не была. Он ее принес, она была еще даже, только он ее олифой покрыл, потому что технология писания иконы – это тоже целое дело. Вот, он ее принес. Вот, преподобный Серафим Саровский в 903 году был канонизирован. Вот, вообще уникальный такой был крестьянин Прохор Машнин, который вот подвязался, у него был такой подвиг столпничества, когда он 100 тысяч дней стоял на камне и молился, и вообще в молчании пребывал, и потом, вот уже преобразив себя, вышел к людям, стал проповедовать, основатель двух монастырей, Саровской пустыни, Серафима Дивеевского, кстати, женского монастыря, вот, и он всех встречал, он главное говорил нам о главном христианском чаянии воскресения, победы над смертью, вот, он встречал каждого приходившего вот теми словами, которые мы друг друга приветствуем, на Пасху, да, Христос воскресе. Вот он каждого в любое время года говорил, радость моя, Христос воскресе. И вот здесь у нас как раз тоже какие-то вот книги, работы, вот письмо Федорова о преподобном Серафиме Саровском здесь помещено. Так что нам вот эти два образа очень дороги. Ну и это вот еще как бы два таких известных, собственно, тоже всегда входящих вот в церковные каноны, в каноны, так сказать, иконостаса, вот это Господь Вседержитель и Богородица, да, вот с младенцем, который тоже покров русской земли. Сейчас вот есть еще, конечно, такая вот икона «Умягчение злых сердец», которая вот сейчас плачет кровавыми слезами, но вот тем не менее вот так. Вот, и вот эти книги, которые здесь лежат, тоже русских философов, пожалуйста, их можно посмотреть, вот, собственно, все здесь, как бы вот такое пространство. Знакомьтесь. Выставка.
Спасибо.
Спасибо. Да, вот альбом, ну, очень можно прямо.